Восьмое. Все усложняется. На другой день после представления Беломбер отвел Блазия в сторону и, развязав ремни длинного кожаного кошелька, высыпал к себе на руку, как из рога изобилия, 100 прекрасных пистолей. Затем он сделал из них столбик к величайшему восторгу педанта, который созерцал это сокровище, вращая глазами полными металлического вожделения. Беломбер одним величавым движением перебросил пистоли на ладонь своего старого друга.
«Наверное, ты понимаешь, — сказал он, — что я показал тебе эти деньги вовсе не с тем, чтобы возбуждать и дразнить твои аппетиты по рецепту Тантала. Бери и не стесняйся. Я тебе дарю эти деньги или одолжаю, если твоя гордость возмущается при мысли о помощи, оказываемой старым товарищем. Деньги — нерв войны, любви и театра. К тому же, для чего сделаны монеты? Чтобы катиться. Ты видишь, какие они кругленькие. Им скучно было лежать плашмя в темной суме, где от времени они стали покрываться ржавчиной и плесенью. В деревне я ничего не издерживаю. Живу как мужик и сосу грудь кормилицы земли. Одним словом, мне деньги совсем не нужны».
Ничего не отвечая на это риторическое обращение, Блазий опустил пистоли в карман и дружески обнял Беломбра. Плутовские глаза педанта блестели больше, чем обыкновенно, в его мигающих веках. Свет играл в слезе. Усилия, которые делал старый скоморох, чтобы не уронить эту жемчужину признательности, сообщали самые комические движения его щетинистым бровям. То они поднимались до половины лба, пропадая в складках морщин, то опускались так, что затмевали взгляд. Все это, однако, не удержало слезу. Она сорвалась и потекла вдоль носа, раскаленного до вишнево-красного цвета вчерашними возлияниями. На этой плите она и испарилась. Решительно неблагоприятный ветер перестал дуть, и труппа стала пользоваться благодеяниями фортуны. Выручка от спектакля вместе с пистолями Беломбра образовала довольно круглую сумму, потому что кроме платы натурою в кассе оказалось и некоторое количество монеты. Колесница Фиспиды, еще недавно нуждавшаяся во всем, была теперь щедро снабжена средствами. Не любя делать ничего вполовину, великодушный Беломбер дал комедиантам 2 сильных лошадей с отличной упряжью, с раскрашенными хомутами, на которых звенели бубенчики, и приятное бренчанье их сопровождало мерный бег этих животных. Наши комедианты подкрепились, ободрились и въехали таким образом в Пуатье. Правда, въезд был не столь великолепен, как въезд Александра Великого в Вавилон, но все же довольно торжественен. Парень, который правил лошадьми, должен был сдерживать их, потому что они торопились, заслышав издали теплый аромат конюшни. Железные части экипажа весело гремели по неровной мостовой узких и извилистых улиц города, привлекая любопытных. Лица показались в окнах гостиницы, и люди вышли за ее ворота. Кучер дал знак впустить экипаж веселыми ударами бича, и в ответ на это лошади затрясли головой, бодро зазвенев своими бубенцами. А между тем, еще недавно комедианты добивались доступа в самые мрачные трущобы и имели жалкий и плачевный вид. Хозяин французского герба понял по этому триумфальному шуму, что у приезжих есть деньги, и сам раскрыл настежь ворота. Французский герб был лучшей гостиницей в Пуатье, и в ней охотно останавливались знатные и богатые путешественники. Двор, куда въехал фургон, был очень чист. Опрятные здания окружали его, украшенные по 4 фасадам крытым балконом или коридором, поддерживаемым железными столбами, что представляло собой расположение, удобное для скорейшего сношения с комнатами. Их окна выходили наружу, и таким образом лакеям легче было служить. В глубине двора открывалась аркада, которая вела в людские кухни, конюшни и сараи. Благополучием веяло от всего этого. Стены недавно были побелены и веселили глаз. Не было ни пылинки на деревянных поручнях и на балюстрадах галерей. Новая, ярко-красная черепица, в бороздках которой еще белелся тонкими черточками снег, радостно сверкала в лучах зимнего солнца. Хорошим признаком было то, что из каждой трубы спирально возносился дым. Внизу лестницы с колпаком в руке стоял содержатель гостиницы, веселый малый плотного сложения, делавший рекламу своей кухни тройным подбородком, а своему погребу — красивым пурпурным оттенком лица, словно настоянного на сливах, как маска Селена, этого славного пьяницы, наставника Бахуса. Улыбка до ушей раздувала его жирные щеки и суживала лукавые глаза, внешний угол которых исчезал в мелких морщинках, имевших форму гусиных лапок. Он был такой свежий, толстый, красный, сочный, такой аппетитный, что являлось желание посадить его самого на вертел и съесть в собственном соку. Когда он увидел тирана, которого знал уже давно как хорошего плательщика, его приятное расположение духа удвоилось, потому что комедианты привлекали гостей, и местные молодые кутилы начинали тратить много денег на угощения, обеды, ужины и на прочие пиршества, чтобы пленять актрис и добиваться снисходительности кокеток подношением им лакомств, тонких вин, конфет, варений и других изысканных деликатесов.
«Какой приятный случай занес вас к нам, сеньор Ирод?» — спросил хозяин. «Давненько не видали мы вас во французском гербе».
«Правда», — отвечал тиран, — «но нельзя же нам ломаться постоянно на одном и том же месте. Зрители могли бы изучить все наши приемы и сами превратились бы в исполнителей. Надо уметь исчезать хоть на время. Хорошо забытое становится новым. Скажите, большой ли съезд в Пуатье?»
«Большой, сеньор Ирод. Охотничий сезон кончился, и дворяне не знают, что делать. Нельзя же вечно есть и пить. У вас будет публика».
«В таком случае, — сказал тиран, — велите-ка нам принести ключи от 7 или 8 комнат. Снимите с вертела 3 или 4 каплунов, достаньте из погреба 12 бутылок того венца, которое вы знаете, и распространите по городу слух, что знаменитая труппа сеньора Ирода остановилась во французском гербе с новым репертуаром и предполагает дать несколько представлений».
Пока тиран и хозяин беседовали таким образом, комедианты вышли из экипажа, лакеи взяли их багаж и снесли в назначенные комнаты. Помещение для Изабеллы оказалось в некотором отдалении от других, так как ближайшие комнаты были заняты. Это даже понравилось стыдливой молодой особе, которую иногда стесняла цыганская скученность, являющаяся часто необходимым последствием бродячей жизни артистов. Вскоре весь город, благодаря искусству мастера Бело, узнал, что приехали комедианты, которые сыграют ряд пьес, принадлежащих перу самых модных и остроумных авторов, какие только известны в Париже и даже еще лучше. Волокиты и франты начали справляться о красоте актрис, закручивая кончики усов самым победоносным и забавным видом. Бело, с таинственным и значительным выражением на лице, давал им необходимые ответы и сумел воспламенить воображение этих любознательных молодых жеребчиков. Изабелла разложила свои наряды на полках шкафа, который вместе с кроватью под пологом, со столом на витых ножках, с 2 креслами и сундуком для дров составлял мебель комнаты, и отдалась заботам о туалете, столь необходимом для молодой женщины, совершившей длинное путешествие в обществе мужчин. Она распустила свои длинные волосы, которые были тоньше шелка, расчесала, смочила несколькими каплями бергамотной эссенции и перевязала узкими синими ленточками, цвет которых так шел к ее бледно-розовому лицу. Затем она переменила белье. Если бы кто увидел ее в это время, то подумал бы, что это нимфа Дианы, сложившая одежды на берегу ручья и собирающаяся войти в воду в какой-нибудь лесистой долине Греции. Но это продолжалось одно мгновение. Ее белоснежная нагота быстро покрылась ревнивым облаком тканей, потому что Изабелла была целомудрена и стыдлива, даже будучи одна. Поверх
Она надела серое платье, украшенное синей отделкой, и, глядя на себя в зеркало, улыбнулась той улыбкой, которую награждает себя женщина, даже наименее кокетливая, если видит, что она не дурна. Под влиянием потеплевшей погоды снег стал таять, и следы его сохранялись только в тех местах, которые лежали ближе к северу. Блестели лучи солнца. Изабелла не могла противиться искушению открыть окно и высунуть из него свою хорошенькую мордочку, чтобы посмотреть, какой вид открывался из ее комнаты. Желание это было тем более невинно, что окно выходило в пустынный переулок. С одной стороны был угол гостиницы, а с другой — длинный забор, из-за которого выставлялись голые вершины деревьев. Взгляд проникал в сад и мог проследить там очерк клумбы, обозначенной кустами буксов. В глубине возвышался дом, почернелые стены которого свидетельствовали о его древности. Два кавалера прогуливались вдоль грабовой аллеи. Оба они были молоды и хороши собой, но не одинакового положения, принимая во внимание почтительность, с какой один относился к другому, держась немного поодаль и уступая дорогу каждый раз, когда надо было повернуть назад. В этой дружеской чете первый мог быть Орестом, а второй Пиладом. Оресту, дадим ему это имя, потому что мы не знаем еще, как его зовут на самом деле, было около 22 лет. У него был очень бледный цвет лица и черные глаза и волосы. Его бархатное темно-каштановое полукафтанье обрисовывало стройный и тонкий стан. Короткий плащ, такого же цвета и из такой же материи, обложенный тройным золотым галуном, болтался на плече, удерживаемый пряжкой, желуди которой падали на его грудь. Мягкие сапоги из белой русской кожи облекали ноги, которым могла бы позавидовать не одна женщина. Такие они были маленькие и с таким высоким подъемом, красота которого еще выигрывала от высокого каблука. По смелой самоуверенности его движений и по гордой беспечности можно было догадаться, что это большой барин, который знает, что все дороги открыты для него и что в жизни он не встретит никаких препятствий. У Пилада были рыжие волосы и борода. Он был в черном с ног до головы, и хотя он был красивый молодой человек, но в его манере держаться не заключалось гордой самоуверенности. «Говорю тебе, мой милый, что Коризанда мне надоела», — сказал Орест, поворачиваясь в конце аллеи и продолжая разговор, который был начат еще прежде, чем Изабелла открыла окно. «Я велел не впускать ее к себе и намерен отослать ей портрет, который мне так же противен, как и она сама, с ее письмами, которые еще скучнее ее разговоров». «Однако же Коризанда любит вас», — робко возразил Пилат. «Мне-то какое дело, если я ее не люблю?» — возразил Орест с негодованием. «Стоит ли об этом толковать? Неужели я должен из милости любить всех девчонок, которым приходит фантазия, ухаживать за мной? Я был слишком добр. Я терпел эти взгляды, которые напоминают глаза карпа, упавшего в обморок, эти слезы, эти вздохи, эти иеремиады, и меня в конце концов одурачили, пользуясь моей кротостью и робостью. Теперь я буду свиреп, как Гиркан, холоден, как Ипполит, и избегать буду женщин, как Иосиф. Счастлива будет жена Пентефрия, которая схватит меня за край плаща. Я впредь объявляю себя мизогином, то есть ненавистником Котильона, будь он из простого Камлота или из Тафты. Ни герцогинь, ни куртизанок, ни мещанок, ни пастушек. Женщина — это значит коварство, заблуждение или скверное приключение. Я терпеть их не могу с головы до ног и намерен облечься в целомудрие, как монашек в свою рясу. Эта проклятая Коризанда внушила мне отвращение к своему полу навсегда. Отказываюсь от...» Орест говорил, когда, подняв голову, чтобы призвать небо в свидетели своего обета, случайно заметил Изабеллу у окна. Он толкнул локтем товарища и сказал ему: «Посмотри, свежа, как аврора на балконе Востока, очаровательное и восхитительное существо. Скорее богиня, чем женщина. Какие пепельно-каштановые волосы, какое милое лицо и какие кроткие глаза! Как она грациозно оперлась на подоконник и склонилась вперед так, что под газом шемизетки виднеются округлости ее груди, белой, как слоновая кость. Она, наверное, лучше других,
Я пари держу и не похожа на прочих женщин. Характер у нее нежный, она любезна и вежлива, и беседовать с ней приятно. Она очаровывает».
«Черт возьми», — ответил Пилат, смеясь, — «у вас чудесные глаза, если вы увидели все это отсюда. Я ничего не вижу, кроме женщины у окна. Довольно миловидна, правда, но она не обладает несравненными совершенствами, которыми вы так щедро ее наградили».
«О, уж я влюбился в нее! Я говорю, она нужна мне, и она будет моей, хотя бы мне пришлось употребить всевозможнейшие хитрости, опустошить мою казну и искрошить 100 соперников».
«Так, так». «Не горячитесь, пожалуйста», — сказал Пилат. «Вы схватите воспаление легких». «Но что же сталось с этой ненавистью к прекрасному полу, о которой вы только что так красноречиво говорили? Первой хорошенькой достаточно, чтобы ненависть рассеялась как дым».
«Когда я говорил таким образом и бранил женщин, я еще не знал, что существует такой ангел красоты. За все произнесенное мною следует меня осудить. Это была чистейшая ересь. Это было чудовищно. Умоляю Венеру, богини любви, простить мне мой грех».
«Простит вас, не бойтесь, потому что она снисходительна к влюбленным безумцам, и вы достойны носить ее знамя». «Я открою поход», — сказал Орест, — «и сейчас же объявлю войну моему прекрасному врагу». Произнеся это, он остановился, устремил на Изабеллу пристальный взгляд, любезно и почтительно снял фетр, длинным пером коснулся земли, как бы подметая ее, и концами пальцев послал по направлению к окну поцелуй. Молодая комедиантка увидела это, приняла холодный и сдержанный вид, чтобы дать понять наглецу, что он ошибается, закрыла окно и опустила занавеску. «Вот Аврора скрылась за облако», — сказал Пилат. «Это ничего хорошего не предвещает на весь остальной день. Напротив, мне кажется хорошим знаком, что красавица спряталась. Когда солдат ищет убежище за зубцами башни, значит, что стрела осаждающего попала в цель. Повторяю, выстрел был удачен, и этот воздушный поцелуй заставит ее думать обо мне всю ночь, хотя бы только с тем, чтобы проклинать меня и обвинять в бесстыдстве, порок которой нравится женщинам. Теперь между мною и ею уже что-то есть. Нить тонка, но я постараюсь превратить ее в веревку и взберусь по ней на балкон прелестный». «Вы в совершенстве знаете все теории и стратагемы любви», — почтительно произнес Пилат. «Иногда они удавались», — отвечал Орест. «А теперь уйдем. Красавица рассердилась и не скоро появится. Сегодня вечером я снаряжу в поход своих солдат». Оба друга медленно взошли по ступенькам старинного отеля и исчезли. Но возвратимся к нашим актерам. Недалеко от гостиницы находился Же-де-Пом, который чудесно можно было приспособить для спектакля. Комедианты наняли его, и столяр под руководством тирана скоро переделал залу сообразно ее новому назначению. Маляр и стекольщик, который мазал вывески и расписывал гербы на каретах, освежил потертые и полинялые декорации и даже нарисовал новые, и очень удачно. Комната, где раздевались и одевались игроки в мяч, была превращена в фойе для комедиантов, и в ней поставлены были ширмы, окружавшие туалеты актрис, словно уборные. Все нумерованные места были раскуплены вперед, и сбор обещал быть хорошим.
«Какая жалость!» — сказал тиран Блазию, перечисляя пьесы, которые хорошо было бы поставить. — «Какая жалость, что у нас нет Зербины! Субредка, по правде говоря, это соль, микосалис и перец комедии. Ее сверкающее веселье освещает сцену, она оживляет скучные места и заставляет смеяться каждого, показывая свои 32 жемчужины в красной оправе. Она такая болтливая, задорная и сладострастная, что право стоит стыдливых, томных, кротких и воркующих любовниц. Яркие цвета ее дерзкой юбчонки раздражают глаз, и она не стесняется приподнять платье и показать ногу до подвязок, и даже выше. А согласись сам, что тонкая нога, обтянутая красным чулком с золотыми стрелами, приятная перспектива как для молодых, так и для старых, в особенности для старых. Она пробуждает их дремлющие чувства.
«Конечно», — отвечал Блазий. «Субредка — драгоценная приправа, коробка с пряностями, которыми всегда сдабривают современные авторы пресность своих вымыслов. Но надо обойтись без нее. Ни Изабелла, ни Серафина не могут взяться за эту роль, к тому же нам нужна любовница и кокетка. Черт побрал бы этого маркиза де Брюера, укравшего у нас жемчужину, феникса и образец субреток в лице несравненной Зербины».
Еще беседовали оба комедианта, когда у ворот гостиницы раздался серебристый звон бубенчиков. Вскоре послышались мерные и бодрые шаги животных по мостовой двора, и, облокотившись на балюстраду, где они прогуливались, Блазий и Тиран увидали трех мулов в испанской упряжи. С перьями на голове, с шерстяными кисточками, с вышивками, со множеством колокольчиков и в полосатых попонах. Все имело необыкновенно чистый, великолепный вид, и, очевидно, это были собственные мулы. На первом муле сидел рослый лакей в серой ливрее, с охотничьим ножом у пояса и с аркебузом поперек седла, с таким надменным видом, что сошел бы, разумеется, за барина, если бы был одет иначе. Около его руки был намотан длинный повод, и он вел за собою второго мула, обремененного двумя огромными тюками, которые по обеим сторонам удерживались в равновесии взаимной тяжестью под чехлами из валентийской муэстры. На третьем муле, который был лучше других и шел более величавым шагом, сидела молодая женщина, закутанная в теплый плащ, отороченный мехом, а на голове у нее был серый фетр с красным пером, не спадавшим на глаза.
Сказал Блази Тирану, — «не напоминает ли тебе чего-нибудь этот кортеж? Кажется, я не первый раз слышу эти бубенцы».
«Клянусь святым Алипантеном!» — вскричал Тиран. «Это те самые мулы, которые похитили Зербину на распутье возле креста. Говорят про волка».
«А волк — толк», — прервал Блазий. «О, трижды и четырежды счастливый день, который следует записать на стенке мелком! Конечно, сама сеньора Зербина. Только она может так прыгать, так шевелить бедрами и так бросать плащ лакею. Вот она сняла фетр и встряхивает волосами, как птичка, перышками. Пойдем-ка скорее к ней и сбежим с лестницы через четыре ступеньки».
Блазий и Тиран сошли во двор и встретили Зербину у входа на лестницу. Веселая девушка бросилась на шею педанту и схватила его за голову.
«Дай я тебя обниму и расцелую!» — вскричала она, сопровождая слова действием. «Расцелую твою старую маску и с таким же самым чувством, как если бы ты был хорошеньким молодым человеком. Я рада, что вижу тебя.
Ирод, не ревнуй, не хмурь твоих густых черных бровей, как будто бы ты собираешься отдать приказание избить невинных младенцев.
Я тебя также расцелую. С Блазия начала, потому что он безобразнее».
Зербина исполнила обещание, потому что она умела держать данное слово и вообще была по-своему честна. Подав руку каждому актеру, она поднялась на галерею, где мастер Бело приказал приготовить ей комнату. Едва войдя, она бросилась в кресло, стала шумно дышать, словно освободившись от страшной тяжести.
«Вы не можете вообразить», — начала она обоим комедиантам после минутного молчания, — «какое удовольствие испытываю я, очутившись опять с вами! Не думайте, впрочем, что я влюблена в ваши старые рыла, полинявшие под белилами и румянами. Я никого не люблю, слава богу. Но я радуюсь, что опять я в своей стихии. А как дурно себя чувствуешь без нее! Птицам не идет вода, а рыбам воздух. Одни утопают в ней, а другие задыхаются. Я артистка по натуре, и театр — моя атмосфера. Только там я дышу полной грудью. Запах свечной копоти мне приятнее бензоя, амбры, мускуса и испанской кожи. Свежая краска кулис кажется мне бальзамом. От солнца мне скучно, и настоящая жизнь мне кажется пошлостью. Мне нужна воображаемая любовь, и чтобы мне было ловко и свободно, передо мной должен развертываться мир романтических приключений, какой бывает только в комедиях. Как только я не слышу голоса поэтов, я превращаюсь в немую.
Таким образом, я решилась опять взяться за свое ремесло. Надеюсь, вы никого еще не пригласили на мое место. Да меня и трудно заместить. Если бы это случилось, я расцарапала бы сопернице лицо и выбила бы ей передние зубы на самых подмостках. Кто покушается на мои привилегии, на того я способна разозлиться, как черт.
«Тебе нет надобности проливать кровь», — сказал тиран. «У нас нет субредки. Леонардо играла твои роли, которые нарочно были приспособлены к ее годам, когда субредки становятся дуэньей. Метаморфоза печальная и жалкая. Но нас принудила необходимость. Если бы какая-нибудь волшебная мазь, о которой говорит Апулей, превратила тебя сейчас в птицу, и ты прилетела бы и села на край крыши, чтобы присутствовать при разговоре, который я вел о тебе с Блазием, то тебе пришлось бы услышать нечто, что редко случается по отношению к отсутствующим. Мы хвалили тебя на разные манеры. Лирический, пиндарический и дифирамбический».
«Тем лучше», — отвечала Зербина. «Я вижу, что вы такие же прекрасные товарищи, какими всегда были. И я счастлива, что в труппе не доставало вашей маленькой Зербиночки».
Слуги внесли в комнату и положили на полу чемоданы, коробки, сундуки и узлы. Комедиантка осмотрела их и открыла в присутствии обоих товарищей множество мелких ключей, которые висели у ней на серебряном кольце. Это были красивые материи, тонкое белье, гипюры, кружева, драгоценности, костюмы из бархата и из китайского атласа. Целое приданное и модное, и богатое. Кроме того, она достала длинный кожаный мешок, довольно широкий и тяжелый, набитый деньгами до самого верху. Развязав шнурки, Зербина высыпала монеты на стол, погрузила свои маленькие смуглые ручки в кучу золота, как веельщица в кучу пшеницы, взяла столько, сколько могло вместиться в ее пригоршнях, затем распрямила пальцы, и золото полилось назад сверкающим дождем. Дождь был гуще того, который пленил Данаю, дочь Акриза, в ее медной башне. Глаза Зербины сияли таким же живым блеском, как блеск золотых монет. Ноздри расширялись, и нервный смех обнажал ее белые зубы.
«Серафина лопнула бы от ярости, если бы увидела у меня столько денег», — сказала субредка Ироду и Блазию. «Вам же я показываю это с тем, чтобы вы не думали, будто бедность заставила меня возвратиться в недра театра. Нет. Одна чистая любовь к искусству. Что касается вас, мои старцы, то если вы продулись, погружайте лапы сюда и берите столько, сколько захватят пальцы. Пустите в ход даже большой палец по-немецки».
Комедианты поблагодарили ее за великодушное предложение и сказали, что им ничего не надо.
«Ну, тем лучше», — сказала Зербина. «Останется на другой раз. Я сберегу деньги в своей шкатулке, как верный казначей».
«Значит, ты оставила бедного маркиза?» — сказал Блазий с видом сердечного сокрушения. «Потому что ты не из тех, которых бросают. Тебе не идет роль Ариадны, ты скорее Цирцея. Однако же он великолепный барин и очень недурен собою, у него придворная манера, он умен и достоин во всех отношениях более продолжительной любви».
«Я намерена», — отвечала Зербина, — «хранить его как кольцо на пальце и как самую драгоценную игрушку в моей шкатулке. Я его совсем не покинула. Если же я рассталась с ним, то с тем, чтобы он последовал за мной».
«Фугакс, секуакс, секуакс, фугакс», — сказал педант. «Эти четыре латинские словечка, которые звучат так каббалистически и кажутся мне кваканьем лягушек, заимствованным из комедии Сьерра Аристофана, афинского поэта, представляют собою всю суть любовных теорий и могут служить правилами поведения как для мужского пола, так и для женского».
«Что же значит твоя латынь, старый педант?» — спросила Зербина. «Ты не потрудился перевести ее на французский язык, забывши, что не все, подобно тебе, были регентами в школе и не всякий драл учеников».
«Четыре слова эти можно перевести», — отвечал Блазий, «двумя стихами или полустишием в следующем роде. Беги, и за тобой погоня, гонись, и от тебя бегут».
«Вот!» — вскричала Зербина со смехом. «Настоящая поэзия!
И стихи эти можно петь под аккомпанемент свирели, которую делают мальчишки из ивовой коры, или под те трубочки из сахарного теста, которые кладутся в бисквиты. Я думаю, что это лучше всего петь на голос Робен и Робина».
Шалунья начала петь стихи педанта во все горло и таким звонким серебряным и жемчужным голоском, что приятно было слушать ее. Пение свое она исполняла необыкновенно выразительно, то смеялась, то сердилась, и казалось, что бегут два любовника, один воспламененный страстью, другой презрительно холодный. Наконец, устав забавляться, она задумалась и стала серьезной.
«Выслушайте-ка мою историю. Маркиз приказал лакею и погонщику мулов, которые взяли меня на перекрестке, отвезти в маленький замок или охотничий павильон, находящийся в одном из его лесов, в таком уединенном месте, что его трудно найти. Во всяком случае, надо знать, что он существует, потому что черный ряд сосен скрывает его от взоров. Там-то добрейший сеньор предается откровенным кутежам с некоторыми своими друзьями. Можно кричать сколько угодно, караул, и никто вас не услышит, кроме старого слуги, который то и дело подает бутылки. Тут маркиз прячет возлюбленных и приводит в исполнение свои галантные капризы. В павильоне имеется очень хорошенькое помещение, все убранное фламандскими коврами. Стоит античная постель, широкая, мягкая, обильно снабженная подушками и занавесями. На туалете разложено все, что необходимо женщине, хотя бы она была самой герцогиней: гребни, губки, флаконы с духами, зубные порошки, коробочки с мушками, помада для губ, миндальное тесто. Всюду разбросаны кресла, стулья и кушетки, разгибающиеся по желанию, а ковер такой толстый, такой густой, что как ни падай на него, не ушибешься. Этот таинственный уголок занимает второй этаж павильона. Я говорю «таинственный», потому что снаружи нельзя даже подозревать, какое там великолепие. Время закоптило стены, которые, кажется, вот-вот рассыплятся и превратятся в развалины, если бы не поддерживал их плющ. Проходя мимо крошечного замка, подумаешь, что там никто не живет. Ставни и драпировки на окнах мешают по вечерам свету, проливаемому свечами и огнем каминов, проникать во двор.
— Недурная декорация для пятого акта трагикомедии, — заметил тиран. — Отлично можно покончить с собой в таком домике.
— Привычка к трагическим ролям помрачила твое воображение. — Напротив, это очень веселое жилище. Да и маркиз далеко не свиреп.
«Продолжай-ка свой рассказ, Зербина», — заметил Блазий с нетерпеливым жестом.
«Когда я очутилась возле этого странного дома», — продолжал Зербина, — «какое-то жуткое чувство охватило меня. Я не могла ему противиться. Я не боялась, конечно, за свою добродетель, но у меня на минуту явилась мысль, что маркиз хочет меня замуровать там, в каком-нибудь каменном мешке, и оттуда извлекать на свет Божий лишь по временам, когда ему придет желание. Я не имею ни малейшей наклонности жить в темных погребах с решетчатыми отдушинами и не вынесла бы никакого плена, даже если бы была любимой фавориткой его величества падишаха. Но я утешилась, вспомня, что я субредка по ремеслу и на своем веку столько раз помогала убегать Изабеллам, Элеонорам и Даралисам, что, наверное, сумею придумать что-нибудь и для себя самой, если в самом деле меня насильно будут удерживать. Дико было бы Зербине быть пленницей какого-нибудь ревнивца. Таким образом, я храбро вошла и сейчас же была удивлена самым приятным образом, увидевши, что это мрачное жилище, делающее такие гримасы прохожим, улыбается гостям. Снаружи разорение, роскошь внутри. Приветливый огонь горел в камине. Розовые свечи отражали свет в зеркалах, а на столе среди хрусталя, серебра и бутылок был собран обильный и тонкий ужин. На постели были небрежно брошены штуки материи, и в их складках играли лучи света. На туалете сверкали драгоценности, браслеты, колье, серьги, они ослепляли меня радужными искрами. Я, разумеется, сразу почувствовала себя отлично и ободрилась. Молоденькая крестьянка, подняв портьеру, предложила мне свои услуги и, раздев, помогла облечься в более удобный костюм, который был уже приготовлен в гардеробе. Вскоре появился маркиз. Он нашел меня очаровательной в моем дезобелье и ставты, отделанной белым и вишневым, и поклялся, что безумно влюблен в меня.
Мы поужинали, и я должна признаться, скромность моя пострадала, но я ослепила его. В меня вселился какой-то черт. Я сыпала остротами, отвечала на каждое его словечко и хохотала, как бешеная. Это было увлечение, страсть, неистовство радости, какое только можете себе представить. Право, мертвые должны были бы перевернуться в гробах, и косточки старого царя Приама могли бы заплясать. Маркиз, очарованный, плененный, опьяненный, называл меня то ангелом, то демоном, уверял, что убьет свою жену и женится на мне. Милый человек! Он бы, наверное, так и поступил, но я этого не хотела, сказавши, что подобное убийство — вещь скучная, мещанская и пошлая. Не думаю, чтобы когда-нибудь Лаиса, прекрасная империя и мадам Ваноза, бывшая матресса папы, устраивали более веселые и сладострастные разговены. Так продолжалось несколько дней. Мало-помалу, однако, маркиз начал задумываться. По-видимому, ему чего-то недоставало. Он чего-то искал и сам не знал чего. Он стал ездить верхом и даже пригласил двух или трех друзей, чтобы вместе рассеяться. Зная, что он тщеславен, я нарядилась как можно лучше и удвоила ласковость, грациозность и вкрадчивость обращения в присутствии этих дворянчиков, которые, конечно, не видели ничего подобного. За десертом, сделав кастаньеты из кусков разбитого китайского фарфора, я протанцевала такую безумную, бешеную, сладострастную сарабанду, что святой согрешил бы. Я томно закидывала руки над головой, ноги мои сверкали, как молния вихри юбок, бедра дрожали, как живое серебро, я сгибала стан и чуть не касалась плечами паркета, грудь трепетала. Все я зажигала своими взглядами и улыбками. Я зажгла бы всю залу, если бы я когда-нибудь могла исполнить подобный танец на подмостках. Маркиз сиял. Это была его слава. Он гордился, как король, что у него такая любовница. Но на другой день он был мрачен, скушен и страдал от безделья. Я прибегала к самым сильным средствам. Увы, они не оказали на него никакого действия. Это меня, наконец, стало удивлять. Иногда он смотрел на меня очень внимательно, как бы отыскивая в моих чертах сходство с кем-то другим. Что, если я для него только повод для воспоминаний о ком-то, о какой-нибудь прошлой любви? «Нет», — ответила я себе, — «меланхолическая фантазия этого рода не в его натуре. Мечтательность эта идет скорее желчным ипохондрикам, а не жизнерадостным людям, у которых розовые щеки и красные уши».
«Присытился», — сказал Блазий, — «потому что и амброзия становится отвратительной, и тогда боги спускаются на землю, чтобы питаться черным хлебом».
«Знай, дурачок»,
— отвечала Зербина, слегка ударяя по пальцам педанта,
— «что мной нельзя присытиться». «Ты мне об этом сам сказал».
«Прости меня, Зербина, и скажи нам, что же означало дурное расположение духа маркиза? Я страшно хочу узнать».
«Наконец», — продолжала субредка, — «размышляя все больше и больше, я угадала, что на самом деле так печалила маркиза, обремененного блаженством. И я догадалась, какая складка на розе заставляла вздыхать этого сибарита на его сладострастном ложе. Он стал обладать женщиной и жалел, что потерял комедиантку. Блестящий вид, которые придают нам искусственный свет, белила, костюмы, разнообразие и живость ролей, все это исчезло, как исчезает, когда приходит гасильщик и тушит лампы на сцене. Вернувшись за кулисы, я потеряла для него значительную часть своих прелестей. Осталась только Зербина. Он же любил во мне и Лизетту, и Мартону, и Маринетту, молнию улыбки и взгляда, быстрый ответ, бесстыдную гримасу, фантастический костюм, вожделение, которым загоралась ко мне публика. Рядом с моим обыкновенным лицом ему нужна была моя театральная наружность, потому что мы, актрисы, когда мы не безобразны, владеем двумя родами красоты — ложную и наружную, одним словом, лицом и маской. Часто предпочитают маску, хотя бы лицо было и без того красиво. Маркиз тосковал по субредке, которую он видел в радамантадах капитана Матамора. А я сделалась только половиной этой субредки. Влечение, которое испытывают некоторые господа к комедианткам, вовсе не так чувственно, как воображают. Скорее, это духовная страсть, чем телесная. Им кажется, что уж они достигли идеала, овладев действительностью, но образ, который они преследуют, убегает от них. Актриса подобна картине, которую надо созерцать на известном расстоянии и при благоприятном свете. Приблизьтесь к картине, и очарование исчезает. Я сама начинала скучать. Я часто хотела, чтобы меня полюбил какой-нибудь барин, чтобы у меня были богатые туалеты, чтобы я жила беззаботно среди предметов самой изысканной роскоши. И случалось, я проклинала суровую судьбу, заставлявшую меня блуждать из местечка в местечко на простой телеге, летом обливаясь потом, дрожа от мороза зимою, и все для того, чтобы появляться на подмостках. Я ждала, когда же я покончу с этой несчастной жизнью, не подозревая, что это и была моя настоящая жизнь, что в этом все счастье моего существования, что это мой талант, моя поэзия, моя прелесть, что в этом моя красота. Без позолоты, которой я обязана искусству, что я такое? Ни больше, ни меньше, как самая заурядная искательница приключений, подобная всем другим. Талия, богиня девственная, она защищала меня своей мантией, и стихи поэтов, горящие уголья, касавшиеся моих губ, очищали их от всех грешных поцелуев, какие я позволяла себе. Мое пребывание в павильоне маркиза открыло мне глаза. Я поняла, что этот щедрый барон влюблен не в мои глаза, не в мои зубы, не в мою кожу, но в ту искорку, которая сияет во мне и которой все рукоплещут. Однажды утром я ему прямо объявила, что собираюсь уехать и что мне вовсе не улыбается перспектива быть вечной любовницей сеньора, что это может сделать с таким же успехом первая встречная, и просила его милостиво отпустить меня, подтвердив ему при этом, что я его буду продолжать любить и что всегда останусь признательна за его доброту. Маркиз сначала удивился, но не рассердился, и, подумав немного, сказал: «Что же вы будете делать, милочка?» Я ему отвечала: «Постараюсь догнать труппу Ирода или же присоединиться к ней в Париже, если она уже там. Хочу опять сделаться субреткой, потому что уж давно я никого не водила за нос». Маркиз расхохотался. «Ну, — сказал он, — так поезжайте же на известных вам мулах, я их предоставляю в ваше распоряжение, а я отправлюсь за вами немного спустя. Есть несколько запущенных дел, которые требуют моего присутствия при дворе, и уж я начинаю закисать в провинцию. Вы, разумеется, позволите мне вам аплодировать, и если я постучусь у вашей уборной, надеюсь, вы откроете дверь». Я приняла стыдливый вид, но в нем ничего не было безнадежного для маркиза. «Ах, маркиз, чего же вы от меня требуете?» Короче говоря, попрощавшись с ним самым нежным образом, я прыгнула на своего мула, и вот я во французском гербе.
«Ну, — сказал Ирод тоном сомнения, — если маркиз не приедет, ты жестоко поплатилась».
Одна мысль об этом показалась Зербине такой нелепой, что она опрокинулась на спинку кресла и начала хохотать, выпятив грудь и держась за бока.
«Маркиз смеет не приехать!» — вскричала она, когда успокоилась. «Но ты можешь заранее очистить для него помещение. Я боюсь только одного, чтобы его жар не превзошел мою собственную горячку». «А, вот как ты сомневаешься в моих чарах, тиран глупый и жестокий. Положительно, трагедии отупили тебя. Когда-то у тебя было больше ума».
Леандр и Скопен, узнав от слуг, что приехала Зербина, вошли в комнату и поздравили ее. Вскоре появилась и дама Леонардо, совиные глаза которой засияли при виде золота и драгоценностей, рассыпанных на столе. По отношению к Зербине она выказала самую низкую угодливость. Изабелла тоже пришла, и субретка подарила ей кусок тафты. Одна Серафина сидела, запершись в своем номере. Ее самолюбие не могло простить сопернице необъяснимого предпочтения, оказанного маркизом. Зербине рассказали, как замерз Матамор на дороге, но что его заменил барон де Сиганьяк, переменивший свое имя на театральное, более отвечающее роли. Он стал капитаном Фракасом.
«Какое счастье для меня играть с дворянином, предки которого участвовали в крестовых походах!» — вскричала Зербина. «Я постараюсь, чтобы уважение, которое я питаю к титулам, не взяло верх и не смутило бы меня на подмостках. Впрочем, я уж теперь немножко привыкла к знатным господам».
Тут Сиганьяк вошел в комнату. Зербина, согнув колено и вздув вокруг себя, возможно, полнее юбки, приветствовала его самым церемонным придворным реверансом.
«Это, — сказала она, — для барона де Сиганьяка. А вот как я встречаюсь с моим товарищем капитаном Фракасом», — прибавила она и живо чмокнула его в обе щеки, что не совсем понравилось Сиганьяку, еще мало привыкшему к вольному обращению, принятому в театре, и к тому же его взволновало присутствие Изабеллы.
Возвращение Зербины позволило ввести в репертуар больше разнообразия, и вся труппа, кроме Серафины, радовалась, что опять видит ее. Теперь, когда субредка сидит в своей комнате, окруженная веселыми товарищами, возвратимся к Аресту и Пиладу, с которыми мы расстались после их прогулки по саду. Арест, то есть юный герцог Валамбрес, таков был его титул, едва дотрагивался до блюд и то и дело забывал пить, несмотря на то, что бокалы перед ним лакей наполнял вином. Шевалье Видоленг, его наперсник, напрасно старался развлечь его. Валамбрес едва отвечал на дружеские шутки своего Пилада. Как только десерт был убран, шевалье сказал герцогу: «Самые краткие безумства наилучшие. Чтобы вам больше не думать об этой красотке, стоит только овладеть ею. С нею скоро сделается то же самое, что с Кризандой. Вы похожи на тех охотников, которые преследуют дичь и убивают ее, но даже не поднимают. Я готов начать облаву, чтобы загнать птичку в ваши сети».
«Нет, нет, — возразил Валамбрес, — я сам отправлюсь. Ты прав, только погоня забавляет меня, и я готов бежать на край света за самым паршивым зверьком, четвероногим или пернатым, пока не упаду замертво от усталости. Не лишай меня этого наслаждения. О, если бы я имел счастье встретить жестокую! Я подумал бы, что я обожаю ее, но такой нет на всем земном шаре».
«Если бы ваши победы не были известны, — сказал Видоленг, — то слова эти подали бы повод к обвинению вас в тщеславии. Но ваши шкатулки полны записочками, портретами, бантиками и другими дарами любви. Все это показывает, что вы, выражаясь тонким образом, еще скромны. Может быть, вы, наконец, обретете желаемое, потому что дама, которая сидела у окна, мне кажется целомудренной, стыдливой и удивительно холодной».
«Посмотрим. Мастер Бело охотно болтает. Он точно так же умеет и слушать, и знает историю каждого, кто живет в его гостинице. Пойдем к нему выпить бутылочку канарского. Я развяжу его язык, и он нам сообщит все, что знает об этой путешествующей инфанте».
Несколько минут спустя оба молодые человека вошли во французский герб и потребовали к себе мастера Бело. Достойный хозяин, зная, что это за гости, сам проводил их в низенькую комнату, обтянутую хорошими обоями, где в большом камине с треском горел яркий огонь. Он взял из рук ключника бутылку, серую от пыли и покрытую паутиной, с бесконечными предосторожностями освободил ее от сургуча, вытащил не встряхнувши упругую пробку и рукою, твердой, как будто бы она была из бронзы, налил венецианские стаканы со спиральными ножками, протянутые ему герцогом и шевалье, жидкость светлую, как топаз, одной непрерывной струей. Исполнив эту обязанность, Бело принял необыкновенно важное выражение с оттенком благоговения. Его можно было бы назвать жрецом Бахуса, который совершает таинство божественной бутылки. Ему недоставало только венка на голове из плюща или винограда. Церемонии эти придавали цену вину, и оно в самом деле было высшего качества и уместнее было бы за царским столом, чем в кабачке. Он уже хотел уходить, когда Валамбрес подмигнул ему и остановил на пороге. «Мастер Бело, — сказал он, — возьмите-ка с поставца стакан и выпейте за мое здоровье этого винца».
Тон не допускал возражения, и к тому же Бело незачем было просить два раза, когда надо было помогать гостю в истреблении сокровищ его погреба. Он поднял стакан свой, поклонившись, и осушил его до последней капли.
«Доброе вино!»
— сказал он и, облизываясь, щелкнул языком по небу. Потом положил руку на край стола и ждал, устремив глаза на герцога, что именно он прикажет.
«Много у тебя народа в гостинице?»
— сказал Валамбрес.
«И что это за народ?»
Бело собирался отвечать, но юный герцог остановил его и продолжал.
«Впрочем, что хитрить с такой лисой, как ты? Скажи прямо, что это за дама, которая живет в комнате, выходящей на улицу против отеля Валамбрес, третье окно от угла? Отвечай скорее, за каждый слог получишь золотую монету».
«Ввиду такого вознаграждения, — сказал Бело, громко засмеявшись, — надо быть очень добродетельным, чтобы не избежать лаконического стиля, столь чтимого древними. Тем не менее, будучи предан вашей светлости, я скажу одно только слово. Изабелла».
«Изабелла. Очаровательное и романическое имя», — сказал Валамбрес. «Но не злоупотребляй лакедемонской воздержанностью. Будь расточителен и расскажи мне подробно то, что ты знаешь об этой инфанте».
«Повинуюсь приказанию вашей светлости», — отвечал мастер Бело, склоняя стан. «Мой повар, моя кухня и мой язык в вашем распоряжении. Изабелла — это комедиантка, которая служит в труппе сеньора Ирода, ныне квартирующего во французском гербе».
«Комедиантка», — произнес молодой герцог разочарованным тоном. «По ее скромным и сдержанным манерам я принял ее сначала за даму из общества или за богатую мещанку. Но уж никак я не думал, что это странствующая фиглярка».
«Легко ошибиться», — продолжал Бело. «У барышни очень приличное обращение. Играет она роль наивной девушки на сцене и продолжает оставаться такой же и за кулисами. Добродетель ее, хотя и постоянно окружена соблазнами, потому что ведь она прихорошенькая, еще не получила ни малейшей бреши и может смело носить покрывало девственности. Никто не способен так, как она, отвадить франта вежливым и ледяным словечком, не подающим надежды».
«Последнее мне нравится», — сказал Валамбрес. «Мне всего противнее чересчур разверстая доступность и ненавистны крепости, которые бьют отбой и сдаются на капитуляцию, прежде чем сделан приступ».
«Придется сделать не один приступ на эту цитадель», — возразил Бело. «Хотя вы и отважный блестящий полководец, не привыкший к сопротивлениям. А к тому же есть недремлющая стража. Ее стережет стыдливая любовь».
«А, у ней любовник, у этой целомудренной Изабеллы!» — вскричал герцог вместе и с торжеством, и с досадой. Потому что, с одной стороны, он не верил в добродетель женщин, а с другой, ему неприятно было, что у него есть соперник.
«Я выразился «любовь», но не «любовник»,
— продолжал хозяин гостиницы с почтительной настойчивостью.
— «Это не одно и то же. Ваша светлость достаточно опытны во всех любовных делах, чтобы не оценить эту разницу, как она не тонка. Песенка говорит, что женщина, у которой есть один любовник, может иметь двух. Но женщина, которая любит, почти недоступна, или же ее очень и очень трудно победить. Она уж владеет тем, что вы ей предлагаете».
«Ты рассуждаешь об этом, — сказал Ламбрес, — так, как будто бы ты изучал курс любви и сонеты Петрарки. А я думал, что ты понимаешь только в соусах и в винах. Кто же предмет платонической нежности?»
«Комедиант из труппы, — отвечал Бело, — ангажированный, как мне кажется, самой любовью, потому что манеры его обличают непростого шута».
«Ну, — сказал шевалье де Видоленг своему другу, — вы должны быть довольны. оказываются непредвиденные препятствия. Добродетельную комедиантку не каждый день встретишь. И вот интрижка, достойная вас. Вы отдохнете от светских дам и от куртизанок. — Ты уверен, — продолжал молодой герцог, развивая свою мысль, — что невинная Изабелла не оказывает особенного внимания этому Фату, которого я уже ненавижу от всей моей души?
— Сразу видно, что вы ее совсем не знаете, — возразил мастер Бело. Она похожа на горностая, который скорее умрет, чем потерпит хоть одно темное пятнышко на своей белой шубке. Когда на сцене приходится обниматься, можно заметить, как она краснеет под своими белилами и иногда вытирает щеку обратной стороной кисти.
— Да здравствуют гордые, недоступные и непокорные красавицы! — вскричал герцог. Но я хлыстом укращу эту кобылку, и она по моей воле будет ходить шагом, рысью, иноходью, галопом и будет выкидывать все курбеты, какие я только захочу.
Этим способом вы ничего от нее не добьетесь, господин герцог, позвольте мне вам сказать, — возразил мастер Бело, сопровождая свои слова самым низким поклоном, как подобает лицу, стоящему на одной из последних ступенек общественной лестницы и, тем не менее, вступающему в спор с высокопоставленной особой.
— А если я пошлю ей в великолепном шагреневом футляре серьги с громадными жемчугами, золотое ожерелье с драгоценными каменьями, браслет в форме змеи, в глаза которой вставлены два великолепных рубина?
— Она отошлет вам назад все сокровища и ответит, что, вероятно, вы ее приняли за другую. Она не корыстолюбива, подобно большинству своих подруг. И глаза ее, явление редкое у женщины, не зажигаются при взгляде на ювелирные вещицы. На самые лучшие бриллианты она смотрит, как на пустые блестки.
— Что за странное фантастическое исключение из женского пола? — сказал герцог Валамбрес с удивлением. «Без сомнения, ей хочется этим лицемерным целомудрием заставить на себе жениться болвана, который, к тому же, сам достаточно богат. Иногда у этих тварей является желание провести честных людей и со скромно опущенными глазами и с видом недотроги записаться в круг порядочных дам».
«Что же, женитесь на ней», — сказал Видоленко со смехом, «если нет другого средства».
Титул герцогини смягчает самых вздорных мечтательниц.
— Тише, тише! — возразил Валамбрес.
— Незачем так спешить. Сперва необходимо вступить в переговоры. Поищем для начала какого-нибудь верного средства, которое не слишком выведет ее из себя.
— Средство найти легче, чем заставить ее полюбить себя, — заметил мастер Бело. — Сегодня вечером... В Же-де-Поме будет репетиция пьесы, которую играют завтра. На репетицию будут допущены кое-какие театралы. И вам только стоит назвать себя, чтобы дверь открылась перед обоими вами настежь. Кроме того, я скажу два словечка сеньору Ироду, он мой закадычный друг и ни в чем мне не откажет. Но насколько я могу судить, вы лучше бы сделали, если бы желание ваше направили на мадмуазель Серафину. Она не хуже Изабеллы и сомлела бы от радости, увидев, что вы ищете ее снисходительности.
«Я с ума схожу от Изабеллы», — сухо сказал герцог, тоном, не допускающим возражения. Это у него выходило великолепно. «Я люблю только Изабеллу, мастер Бело». И, опустив руку в карман, он небрежно бросил на стол горсть золотых монет, прибавив: «Вот вам за вашу бутылку, остальные возьмите себе». Содержатель гостиницы подобрал с сосредоточенным вниманием луидоры и опустил их один за другим в кошелек. Оба дворянина встали, надвинули фетры до бровей, накинули плащи на плечи и покинули залу. Валамбрес несколько раз прошел взад и вперед по переулку, глядя на окно, скрывающее его счастье. Но это был напрасный труд. Изабелла была уже теперь предупреждена и не показывалась. Судя по опущенной занавеске, можно было подумать, что нет никого в комнате. Устав бродить по пустынному переулку, где дул к тому же свежий ветер, и не привыкнув к подобному препровождению времени, герцог де Валамбрес не захотел больше ждать и направился к себе домой, негодуя на дерзкую и недоступную фиглярку, которая так самоуверена, что заставляла томиться красивого и молодого барина. Он даже подумал с некоторой снисходительностью о доброй Кризанде, которую еще недавно презирал, но вскоре самолюбие шепнуло ему, что, может быть, он вернется назад с торжеством, как Цезарь. Что же касается до соперника, то он его мало стеснял. Он рассчитывал уничтожить его при помощи гайдуков или наемных разбойников, так как достоинство не позволяло ему самому разделываться с каким-то проходимцем. Верно, что Валамбрес не увидел Изабеллы, потому что она сидела в глубине комнаты. Но предприятие его было замечено ревнивым оком, следившим за ним сквозь стекло другого окна. Это был сиганьяк, которому чрезвычайно не нравилось все, что делал этот господин. 10 раз барон собирался спуститься с лестницы и напасть на Фата со шпагой в руке. Но он сдерживал себя. Не было ничего прямо оскорбительного в том, чтобы ходить взад и вперед вдоль стены, и нападать на человека за это было смешно и глупо. Скандал мог повредить репутации Изабеллы, которая оставалась невинной от взглядов, поднимаемых все в одном и том же направлении. Однако же он продолжал следить за Франтом и хорошенько запечатлел его черты в своей памяти на случай, если понадобится узнать его в другом месте. Для завтрашнего представления Ирод выбрал и объявил под барабанным боем по всем улицам города пьесу, которая называлась «Легдамон и Лидиас» или «Сходство». Трагикомедия некоего Жоржа де Скьюдери, дворянина, который служил сначала во французской гвардии, потом переменил саблю на перо и владел им так же хорошо, как и первым орудием. Другая пьеса называлась «Радамантады капитана Фракаса», в которой сиганьяк должен был дебютировать перед настоящей публикой, так как до сих пор он играл только перед телятами, перед рогатыми животными и перед крестьянами в сарае Беломбра. Все комедианты были очень заняты своими ролями. Пьеса «Сьерра де Скьюдери» только что вышла в свет, и они ее раньше совсем не знали. Задумчивые, шевеля губами, как обезьяны, они прогуливались по галерее то бормоча, то разражаясь громкими возгласами. Кто увидел бы их, мог бы принять за людей, одержимых злыми духами, или же помешанных. Они вдруг останавливались, потом делали большие шаги и махали руками, как мельницы крыльями. В особенности Леандр, который должен был играть Легдамона, выискивал позы и изобретал эффекты, вертясь во все стороны, как черт перед заутренней. Эта роль должна была, наконец, помочь ему осуществить свою мечту, внушить к нему любовь знатной дамы и таким образом вознаградить его за палочные удары, полученные им в замке де Брюэра. Удары, которые еще больнее поразили его сердце, чем спину. Роль томного и страстного любовника, повергающего наипрекраснейшие чувства к ногам бесчеловечной в звучных стихах, требовала выразительных взглядов, вздохов, внезапной бледности и самых сладких и нежных движений души, чем по преимуществу отличался Сьер Леандр, один из лучших провинциальных любовников, несмотря на все свои претензии и забавные стороны характера. Сиганьяк, наставником которого стал Блазий, изучал роль в своей комнате при помощи старого комедианта и наламывал себя в трудных тонкостях театрального искусства. Тип, который он представлял, по самой природе своей был ненатурален, и однако же надо было так его изобразить, чтобы под преувеличениями чувствовалась правда и чтобы сквозь призрак угадывался человек. Блазий давал ему в этом смысле разные наставления и советовал начинать с самого простого и верного тона, а затем уже переходить к странным интонациям, или же наоборот, после криков, которые может испускать только заживо ощипываемый павлин, переходить к обыкновенной дикции, потому что не бывает персонажей, которые всегда одинаково возбуждены. К тому же, Эта неровность возбуждения свойственна всем лунатикам и людям свихнувшимся. Она существует даже в их угловатых движениях, не отвечающих смыслу произносимых ими слов, что у ловкого артиста может быть источником высококомического эффекта. По мнению Блазия, Сиганьяк должен был надеть полумаску, то есть спрятать лоб и нос, чтобы сохранить традиционное представление о типе и смешать естественные черты своего лица с фантастическими. Эти роли, наполовину ложные, наполовину истинные, приобретают особенное значение, когда они становятся общими карикатурами на человечество. Карикатуры не так злят, как портреты. В руках вульгарного комедианта эта роль превратилась бы в плоскую буфонаду, которую потешалась бы сволочь, но которая заставляла бы порядочных людей пожимать плечами. Умный же и талантливый актер может сообщить ей 2-3 естественных штриха и тем зажечь в ней искру жизни. Мысль о полумаске улыбалась Сиганьяку. Маска обеспечивала ему инкогнито, и он чувствовал себя в ней смелее перед толпою. Тонкий картон этот производил на него впечатление шлема с опущенным забралом, сквозь которое он мог говорить голосом какого-то фантастического существа. Вся личность сосредоточивается в лице, тело не имеет имени. Когда лицо скрыто, его нельзя узнать. Таким образом, положение, в каком барон очутился, не умаляло достоинства его предков. Перед огнями рампы он не позировал больше непосредственно и в своей материальной оболочке. Он становился какой-то неведомой душой, оживляющей марионетку. Nervis alienis mobile lignum. С той только разницей, что он жил во внутренности марионетки вместо того, чтобы извне дергать ее за нити. Гордость его не страдала при таком порядке вещей. Блазий, очень любивший Сиганьяка, сам вылепил ему маску так, чтобы театральная физиономия его, возможно, резче отличалась от обыкновенной его внешности. Правильные черты молодого барона совершенно изменялись благодаря приподнятому носу, усеянному прыщами и красному на конце, как вишня, остроугольным бровям, закрученным на висках в виде запятых, и усам с тончайшими кончиками, поднимающимися, как рога луны. Маска покрывала лоб и нос, но вся остальная часть лица принимала новые формы. Актеры отправились на репетицию, которая должна была происходить в костюмах, чтобы можно было судить об общем впечатлении. Не желая идти по городу ряжеными, тем более, что уже начался пост, они велели принести свои узлы в ЖД-пом, и актрисы стали переодеваться в зале, которую мы уже описали. Люди с положением, волокиты и местные избранные умы всячески старались проникнуть в этот храм или, скорее, в исповедальню Талии, где жрицы-музы облекались в соответствующие украшения, дабы совершать свои таинства. Все теснились возле комедианток. Одни подавали им зеркало, другие подвигали свечи, чтобы им было удобнее видеть себя. Один высказывал свое мнение относительно места, которое должен занять бант. Другой подавал коробку с пудрой. А более боязливый предпочитал сидеть на сундуке, шатая ногами, не говоря ни слова и самодовольно покручивая усики. У каждой комедиантки был свой круг поклонников, и жадные глаза их разбегались при виде случайностей и нескромностей наскоро совершаемого туалета. То весьма кстати пеньюар скользил с плеча и обнажал спину гладкую, как мрамор, то белоснежное полушарие сопротивлялось власти корсета, так что его надо было вталкивать обратно в кружевное гнездышко, то прекрасная голая рука поднималась, чтобы всадить шпильку в прическу. Предоставляю вам судить о том, сколько мадригалов, комплиментов и мифологических сравнений было сказано провинциалами, созерцавшими подобные сокровища. Зербина, слушая их глупости, смеялась как безумная. Серафина, которая была более тщеславна, чем умна, захлебывалась. Изабелла совсем ничего не слушала и под огнем взглядов мужчин скромно одевалась, холодно и вежливо отказываясь от услуг этих господ. Валамбрес вместе со своим другом Видоленком, разумеется, не пропустил случая повидать Изабеллу. Вблизи он нашел ее еще милее, чем издали, и страсть его от этого пропорционально возросла. Молодой герцог принарядился кстати. да и так он был необыкновенно хорош собою. На нем был великолепный из белого атласа костюм, весь в буфах, отделанный агромантом и вишневыми бантами, схваченными алмазными застежками. Волны тончайшего белья и кружев выступали из рукавов его камзола. На серебротканном богатом шарфе висела шпага, и белый фетр с алым пером качался в левой руке, которая была в перчатке с бахромой. Волосы его, длинные и черные, завитые в тонкие кольца, змеились вдоль щек овального лица, и теплая белизна его лица от этого выступала еще ярче. Губы блестели, как гранаты под тонкими усами, глаза сверкали в тени густых ресниц. Шея белая и круглая, как мраморная колонна, гордо поддерживала его голову и выходила из ажурного венецианского воротника высокой цены. Тем не менее, было что-то неприятное в этом безукоризненном красавце. Черты его, утонченные, чистые и благородные, отталкивали благодаря какому-то нечеловеческому выражению, если можно так выразиться. Очевидно, страдания и наслаждения обыкновенных людей не очень-то трогали этого барина с таким безжалостно прекрасным лицом. По всей вероятности, он считал себя существом особой породы. Валамбрес молча сел у туалета Изабеллы, облокотившись на рамку зеркала таким образом, что глаза комедиантки, которая поневоле смотрела на себя каждую минуту, должны были часто встречаться с его взглядом. Маневр этот обличал знание любовной тактики, и он имел бы успех, разумеется, у всякой другой, но не у нашей наивной любовницы. Прежде чем начать говорить, он хотел нанести удар своей красотой, своим гордым видом и великолепием. Изабелла, узнавшая в нем молодого смельчака, ходившего по переулку и чувствовавшая стеснение от его пламенного и высокомерного взгляда, вела себя в высшей степени сдержанно и старалась смотреть только в зеркало. По-видимому, она не замечала, что перед ней сидит один из красивейших сеньоров Франции. Странная была эта девушка Изабелла. Наскучив своей позой, Валамбрес начал атаку и вдруг сказал комедиантке: «Не правда ли, мадемуазель, вы играете Сильвию в пьесе «Легдамон и Лидиас», которую сочинил Дескьюдери?»
«Да, мосье», — отвечала Изабелла, которой нельзя было не ответить на этот ловкий и в то же время банальный вопрос.
«Никогда роль эта не будет лучше сыграна», — продолжал Валамбрес. «Если она плохая, вы сделаете ее хорошей. Если она хороша, вы сделаете ее превосходной. Счастливы поэты, вверяющие стихи свои таким прекрасным губкам». Неопределенные комплименты эти ничем не отличались от тех любезностей, с которыми важные люди обыкновенно обращаются к комедианткам, и Изабелла должна была их принять, поблагодарив герцога слабым наклонением головы.
Сиганьяк, окончив с помощью Блазия одеваться в отделении Жедепома, назначенном для комедиантов, вошел в комнату актрис в ожидании начала репетиции. Он был в маске, и уже на поясе его висела громадная рапира с тяжелой рукояткой, кончающаяся паутиной, наследием бедного Матамора. Красный плащ его, похожий на скорлупу сваренного рака, странно болтался на плечах, и шпага приподнимала край этого плаща. Чтобы освоиться с духом своей роли, он шел, держа бедро вперед и расставляя ноги, как циркуль, с видом вызывающим и наглым, как и подобало капитану Фракасу.
«Положительно, вы очень хороши», — сказала ему Изабелла, когда он ей поклонился. «Никогда у испанского капитана не было более великолепного нахальства».
Герцог де Валамбрес смерил самым презрительным взглядом вновь вошедшего, которому молодая комедиантка сказала эти слова таким нежным тоном.
«Вот, наверное, шут, в которого она влюблена», — подумал он про себя, уязвленный этим досадным фактом, потому что он не понимал, каким образом женщина может колебаться хоть мгновение между молодым и блестящим герцогом Валамбрезом и этим скоморохом. В конце концов он притворился, что не замечает сиганьяка. Для него он был все равно, что мебель, не человек, а вещь, и в присутствии барона он вел себя с такой же развязностью, как и наедине, лаская Изабеллу горячими взглядами, которые останавливались преимущественно там, где рождается грудь, полураскрытая вырезом шемизетки. Изабелла была смущена и чувствовала, как невольно краснеет под этим дерзким и пристальным взглядом, знойным, как струя расплавленного свинца, и спешила поскорее окончить туалет, чтобы уйти, тем более, что она уже видела, как рука сиганьяка, пришедшего в ярость, конвульсивно сжимала рукоятку рапиры. Положив мушку в углу губы, она хотела встать и идти на сцену, потому что тиран своим бычачьим голосом уже кричал несколько раз: «Барышни, готовы ли вы?»
«Позвольте, мадмуазель», — сказал герцог, — «вы забыли налепить убийцу».
И, опустив палец в коробку с мушками, лежавшими на туалете, он извлек оттуда одну маленькую звездочку из черной фаты.
«Подождите», — продолжал он, — «я положу здесь, у самой груди. Белизна ее только выиграет, а мушка покажется родимым пятнышком».
Действие сопровождало речь с такой быстротой, что Изабелла, разгневанная этой крайней наглостью, едва имела время откинуться на спинку стула, чтобы избежать оскорбительного прикосновения. Но герцог был не из тех, которые легко пугаются, и его палец с мушкой на конце уже готов был прикоснуться к горлу молодой комедиантки, когда его руку схватили и зажали какие-то железные тиски. Герцог Валамбрес был вне себя от ярости, повернул голову и увидел капитана Фракаса, стоявшего в такой позе, которая совсем не шла трусу, изображаемому им в комедии. «Господин герцог», — сказал Фракас, продолжая держать Валамбреза за кисть руки. «Имейте в виду, что мадмуазель сама кладет себе мушки, она не нуждается ни в чьих услугах». Сказав это, он пустил руку молодого герцога, первое движение которого было схватиться за эфес своей шпаги. В эту минуту Валамбрес, несмотря на красоту, был ужаснее и страшнее медузы. Отвратительная бледность покрыла его лицо, черные брови опустились на глаза, которые налились кровью, пурпур его губ стал фиолетовым и побелел от пены. Ноздри затрепетали, чуя кровь. Он кинулся на сиганьяка, который не отступил ни на пять, ожидая нападения, но вдруг герцог остановился. Внезапное размышление потушило, как душ ледяной воды, его кипучее бешенство, черты его разгладились, вернулся естественный цвет лица, он вполне овладел собой, и на губах его проступило выражение самого холодного и высокомерного презрения, какое только может человеческое существо питать к другому. Он сообразил, что противник его не был дворянином и что он чуть-чуть не схватился с шутом. Вся его прирожденная гордость возмутилась при этой мысли. Оскорбление, источник которого так низок, не может его касаться. Дерутся ли с грязью, которая брызнула на вас? Однако же не в его натуре было оставлять безнаказанным оскорбление, откуда бы оно ни исходило, и, приблизясь к сиганьяку, он сказал ему: «Шут! Я велю лакеям переломать тебе кости».
«Берегитесь, монсеньор», — отвечал сиганьяк самым спокойным и развязным тоном. «Берегитесь. Кости у меня крепкие, и палки разобьются, как стекло. Меня колотят только в комедиях».
«Как бы ты ни был дерзок, негодяй, от меня ты не добьешься чести драться со мною. Мечта твоя превосходит твои заслуги», — сказал Валамбрес.
«Увидим, господин герцог», — возразил сиганьяк. «Может быть, не обладая вашей гордостью, я поколочу вас своими собственными руками».
«Я не отвечаю маске», — сказал герцог, взяв за руку Видоленко, который подошел.
«Я покажу вам свое лицо, герцог, в определенном месте и в определенное время, и думаю, что оно вам будет еще неприятнее моего фальшивого носа. Но отложим беседу. Я слышу звонок и должен бежать, рискуя пропустить выход».
Комедианты восхищались его мужеством, но, зная барона, удивлялись ему меньше, чем другие зрители этой сцены, пришедшие в замешательство от такой смелости. Волнение Изабеллы было так живо, что Зербина, видя, что смертельная бледность покрывает ее щеки, принуждена была подкрасить их румянами. Она едва могла держаться на ногах, и если бы субредка не поддерживала ее под локоть, свалилась бы на подмостки, входя на сцену. Стать предметом ссоры было чрезвычайно неприятно доброй, кроткой и скромной Изабелле, которая ничего так не боялась, как шума и разговоров, начинающихся около женщины, репутация которой при этом всегда страдает. К тому же, хотя и решилась она не уступать Сиганьяку, она его нежно любила, и мысль о западне или даже о дуэли, на которую он нарвался, несказанно возмущала ее. Несмотря на этот случай, репетиция шла своим порядком, так как действительные три волнения жизни не могли отвлечь комедиантов от их фиктивных страстей. Даже Изабелла хорошо играла, хотя сердце ее было переполнено заботой. Что касается до Фракаса, то возбужденный ссорой он был необыкновенно стремителен и блестящ. Игра его так и сверкала. Зербина превзошла самое себя, каждое слово ее заставляло смеяться и вызывало продолжительные рукоплескания. Из угла оркестра раньше всех начинал кто-то аплодировать и кончал позднее всех. И эта восторженная настойчивость, наконец, обратила на себя внимание Зербины. Субредка, играя, приблизилась к свечам, вытянула шейку, как любопытная птичка, которая просовывает головку между двух листочков, окинула залу пытливым взглядом и открыла маркиза де Брюэра, который покраснел от удовольствия и глаза которого сверкали от желания, как карбункулы. Он, наконец, нашел Лизетту, Мартону, Смиральдину, о которых бредил. Он был на седьмом небе.
«Маркиз приехал»,
— сказала тихонько Зербина Блазию, который играл Пандольфа, в промежутке между вопросом и репликой, тем глухим голосом, которым актеры умеют беседовать между собой на подмостках, когда не хотят, чтобы их слышала публика.
«Посмотри, как он радуется, как он горит. Он так доволен, что, если бы не было стыдно, он перескочил бы через рампу и обнял бы меня при всех. А, мосье де Брюэр, вам нравятся субредки?» «Ну-с, хорошо, вам сделают из них фрикассе с солью, с перцем и с мускатным орехом».
Начиная с этого места пьесы, Зербина стала играть с необыкновенным огнем, с бешеным увлечением. Она вся, казалось, светилась от своей веселости, остроумия и пылкости. Маркиз понял, что он не в состоянии больше обходиться без этого острого ощущения. Все другие женщины, благосклонностью которых он пользовался и с которыми он сравнивал мысленно Зербину, показались ему тусклыми, скучными, пресными. Комедия «Дескьюдери», которую затем стали репетировать, тоже понравилась, хотя она была не так забавна, и Леандр в роли Легдамона был очарователен. Но так как мы знаем уже таланты наших комедиантов, то оставим их за их занятиями и последуем за герцогом де Валамбрезом и его другом Видоленком. Вне себя от бешенства после этой сцены, в которой преимущество было не на его стороне, молодой герцог вернулся в отель Валамбрез со своим наперсником, обдумывая тысячи планов мщения. Самый мягкий из них требовал до тех пор колотить дерзкого капитана палками, пока он не упадет замертво на месте. Напрасно Видоленк старался его успокоить. Герцог ломал руки и бегал по комнате, как одержимый нечистой силой, ударяя кулаками по креслам, которые смешно падали всеми четырьмя ногами вверх, опрокидывал столы и, чтобы излить ярость, бил все, что попадало под руку, наконец схватил японскую вазу и расколотил ее вдребезги.
«О!» — вскричал он. «Хотел бы я разбить так же этого шута, как вазу, и топтать его, и затем велеть остатки его выбросить в сорную яму! Презренный осмелился стать между мною и предметом моего желания. Если бы еще он был дворянином, я стал бы драться с ним на шпагах, на палашах, на пистолетах, в рукопашную, на коне, и до тех пор, пока я не ступил бы ногою на его грудь и не плюнул бы в лицо его трупу».
«Да, может быть, он дворянин», — сказал Видоленк. — Мне так кажется, судя по всему. Мастер Бело говорил о комедианте, который ангажирован любовью и на которого Изабелла кидает милостивые взгляды. По всей вероятности, это и есть он. Кто стал бы так ревновать и почему так смутилась инфанта?
«Подумай хорошенько», — возразил Валамбрес. «Каким образом человек из порядочного общества станет ездить с балаганщиками, выходя на подмостки, расписывать себе лицо румянами и получать пощечины и пинки? Нет, это совершенно невозможно».
«А Юпитер разве не превращался в животное и даже в мужа, чтобы наслаждаться смертными?» — ответил Видоленко. «Мне кажется, что такие превращения унизительнее для олимпийского бога, чем становиться шутом для дворянина».
«Все равно», —
сказал герцог, нажимая большим пальцем на пуговку звонка.
«Я хочу сначала наказать шута, а затем уже накажу человека, если только скрывается человек за этой смехотворной маской».
«Если скрывается». «Не сомневайтесь в этом», — возразил друг Валамбреза. Глаза его блестели, как свечи в тени его наклеенных бровей. И, несмотря на картонный нос, раскрашенный киноварью, у него был все-таки величественный и страшный вид, явление редкое за кулисами.
«Тем лучше», — сказал Валамбрес. «Мести моей будет над чем разыграться, и шпаги моей будет куда наносить удары».
Вошел слуга с глубоким поклоном и в совершенной неподвижности ожидал, что прикажет господин.
«Вели разбудить, если они спят. Баска, Азалана, Мериндола и Лабриша, скажи им, чтобы они взяли дубины получше и отправились бы ждать у подъезда Жедепома, где играют комедианты Ирода. Пусть они нападут на некоего капитана Фракаса, изобьют его и оставят на мостовой, однако же не убивая. Подумает, что я испугался его.
Всю ответственность я беру на себя.
Когда его начнут колотить палками, то пусть кричат «От герцога де Валамбреза!» Чтобы он знал.
Поручение это, гневное и не совсем чистоплотное, однако же не удивило лакея, который ушел с уверением, что приказание будет тотчас же исполнено. «Меня сердит», — сказал Видоленк, когда ушел лакей, «что вы приказали так поступить с актером, который выказал, во всяком случае, большое благородство. Позвольте я под каким-нибудь предлогом поссорюсь с ним и убью его. Всякая кровь красная, когда ее проливаешь, хотя и говорят, что будто дворянская кровь голубая. Я древнего происхождения, из хорошего дома, но не занимаю такого высокого положения, как вы, и не боюсь себя уронить. Скажите одно слово, и я пойду. Капитан этот, мне кажется, более достоин шпаги, чем палки».
«Благодарю тебя», — отвечал герцог за эту жертву. «Она доказывает мне, что ты совершенно предан моим интересам. Но однако же я ее не приму. Шут осмелился прикоснуться ко мне. Необходимо, чтобы он искупил, возможно, бесславнее это преступление. Если он дворянин, он успеет поговорить со мной. Я всегда отвечаю, когда спрашивают меня со шпагой в руке».
«Как вам угодно, герцог», — сказал Видоленк, протягивая ноги на табуретку, как человек, которому остается только предоставить вещам идти своим путем. «Кстати, знаете, что эта Серафина прелестна? Я сказал ей несколько словечек и уже добился от нее свидания. Мастер Бело прав». Герцог и его друг замолчали и начали ждать возвращения гайдуков.